цикл лекций по посланию к римлянам. Лекция 13. Спасение Израиля.
Продолжая наш разговор об основных темах послания апостола Павла к римлянам, я вспоминаю один эпизод из своей жизни, который произошел в 1967 году. В то время я жил в Бостоне, преподавал в Гордон-колледж и активно общался с профессорами семинарии Гордон-Коуэлла. И вот однажды в июле месяце я сидел на веранде своего дома и смотрел переносной телевизор. Передавали новости, как вдруг программа прервалась и стали показывать кадры шестидневной войны в Палестине. Я прильнул к самому экрану, когда увидел, как израильские солдаты выбегали на площади Иерусалима и подходили на расстояние всего нескольких метров от стены плача. Хотя бой был в самом разгаре, солдаты бросали свои ружья и бежали к стене, падали на колени и начинали молиться. Я не мог оторваться от такого зрелища, которое разворачивалось прямо у меня на глазах. В тот вечер меня как раз пригласили посетить одного очень известного специалиста по Ветхому Завету, который жил в том же городе. Он неизменно отстаивал точку зрения, что все пророчества Библии об Израиле уже сбылись, так что возвращение иудеев в Палестину в 1948 году не имеет принципиального значения. Да и вообще, все события современной истории не могут быть истолкованы с помощью библейских пророчеств. Встретившись с ним в тот вечер, я сказал: «Что вы думаете теперь, когда на ваших глазах евреи захватывают Иерусалим?» Он помолчал несколько мгновений и сказал: «Похоже, что мне необходимо еще раз продумать все это. Помню также, как в 60-е годы Карл Барт сказал, что в эти дни люди держат в одной руке Библию, в другой – газету». Конечно, события, которые произошли в Палестине за последние примерно 50 лет, вызвали усиление эсхатологических ожиданий. А по мере того, как мы приближаемся к окончанию тысячелетия, напряженное ожидание последних дней последнего суда, похоже, достигает своего пика. Я начал наш сегодняшний разговор с этого вступления, потому что сегодня мы с вами обратимся к 11 главе послания, которая имеет принципиальное значение в продолжающемся споре о том, отводит ли Бог какое-то место израильскому народу в своем замысле будущего искупления людей. Но прежде я хотел бы предложить вам посмотреть на отрывок из Евангелия от Луки, в котором Лука дает свой вариант так называемой «масличной беседы». Как говорит само название, речь идет о той беседе, которая произошла между Иисусом и его учениками на Масличной горе. В ней Иисус говорит о падении Иерусалима и других событиях и предсказывает, что храм будет разрушен, а город станет местом запустения. Но в Евангелии от Луки есть размышления, которых мы не находим в других синоптических Евангелиях. Итак, давайте посмотрим небольшой отрывок из «Масличной беседы». В 21 главе Евангелия, в 20 стихе, Иисус говорит следующие слова. «Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его. Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы». «И кто в городе, выходи из него, и кто в окрестностях, не входи в него, потому что это дни отмщения, да исполнится все написанное. Горе же беременным и питающим сосами в те дни, ибо великое будет бедствие на земле и гнев на народ сей, и падут от острия меча и отведутся в плен во все народы». И вот самые важные слова. Послушайте. «И Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников». Я надеюсь, что в будущем мне удастся подробно рассмотреть беседу Иисуса на Масличной горе и ее значение в специальной серии лекций. В контексте нашего сегодняшнего разговора мы можем только отметить, что пророчество Иисуса о совершившемся в 70-м году выглядит так, словно его произносит свидетель самих событий, настолько оно точно. Но интересной особенностью текста Луки служат слова о том, что после того, как город будет разрушен римлянами, Иерусалим будет попираем язычниками, а евреи будут рассеяны среди народов. И эта оккупация Иерусалима, время, когда он будет попираем язычниками, продлится, доколе не окончатся времена язычников. Это очень важные слова. Указание на то, что город будет попираем, доколе не окончатся времена язычников. Два слова скажем о технической особенности этого текста. Слово, переведенное союзом «доколе», в греческом языке имеет значение «до определенного момента времени». То есть слова Луки очевидным образом указывают на то, что в истории настанет момент, когда попиранию Иерусалима язычниками будет положен конец. И этот момент истории будет связан с завершением времени язычников. Эти слова не так просто понять, потому что сам Иисус не разъясняет, что он имеет в виду под временем язычников. Большинство ученых понимает эти слова таким образом, что первый этап истории искупления Богом людей был связан с еврейским народом. Затем же, как только мы переходим в эру Нового Завета, то наблюдаем расширение ареала миссионерской деятельности ранней церкви, которая обращается в сторону язычников и принимает их в себя. Так что через какое-то время абсолютное большинство обращенных в христианство составляют представители языческих народов, а не израильтяне. И хотя евреи продолжают занимать важное место, на первый план в деле искупления выходят языческие народы. Так что здесь видится указание на определенный период истории, исторический виток, во время которого объектом внимания Бога будут в первую очередь язычники. Однако в какой-то момент этот период завершится, и тогда встанет вопрос, вернет ли Израиль себе центральное место в истории искупления? Будет ли в будущем написана новая глава этой истории, посвященная отношениям между Богом и Израилем? Следует также добавить, что сам вопрос о взаимоотношении Новозаветной Церкви и Ветхозаветного Израиля для современных евангельских христиан служит предметом серьезных споров, в которых теология классического диспенсационализма занимает позицию четкого отделения положения Израиля от того положения, которое Бог уготовал Церкви. В то время как реформатская традиция настаивает на том, что все ветхозаветные пророчества об Израиле исполняются в новозаветной церкви, так что между духовным Израилем и новозаветной церковью видится прямая связь. И, конечно же, этот спор тесно связан с попытками истолковать то, что говорит апостол Павел в 11 главе послания к римлянам. Он начинает эту главу с вопроса. «Итак, спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой?» Павел, конечно, имел в виду израильский народ. И он отвечает, «Никак, ибо и я израильтянин от семени Авраамова из колена Вениаминова. Не отверг Бог народа своего, который он наперед знал? Или не знаете, что говорит Писание в повествовании об Илии, как он жалуется Богу на Израиля, говоря, «Господи, пророков твоих убили, жертвенники твои разрушили, остался я один, и моей души ищут». Что же говорит ему божеский ответ? «Я соблюл себе 7000 человек, которые не преклонили колени перед Ваалом». Так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток. И так далее. И дальше. Что же? Израиль чего искал, того не получил. Избранные же получили, а прочие ожесточились. Здесь Павел как будто говорит о группе евреев первого века, которые действительно поверили, были искуплены Мессией и составили своего рода остаток еврейского народа. Некоторые ученые, читая эти слова, говорят, что этот процесс не прекращается в течение всей церковной истории. Но всегда есть какой-то процент людей, которые пришли к вере во Христа и перешли в христианство из иудаизма. Так что всегда существует остаток. Далее апостол раскрывает эту тему полнее. Начиная со стиха 11, он говорит: «Итак, спрашиваю, неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Если же падение их – богатство миру, и оскудение их – богатство язычникам, то тем более полнота их. Вам, говорю, язычникам, как апостол язычников, я прославляю служение мое. Не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти, и не спасу ли некоторых из них? Ибо если отвержение их – примирение мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых?» Павел продолжает развивать свою мысль о взаимоотношениях Израиля и язычников с помощью знаменитого образа маслины, когда он называет язычников ветвью дикой маслины, которая была привита к корню другого дерева, корнем же является Израиль. Исследуя магистральные линии всей Библии, апостол снова и снова повторяет «спасение от иудеев». Сам Иисус был иудеем. И корни Евангелия, которые содержатся в Новом Завете, конечно, глубоко уходят в почву иудаизма, так что язычники просто пересаживаются на эту почву. Короче говоря, Павел хочет этим сказать, что все мы, язычники, чужие на этом празднике жизни. Мы люди второго сорта, если угодно. Мы были только привиты к другому дереву, но мы не само это дерево. И после того, как он говорит о прививке язычников, в стихе 24 добавляет: «Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более сии природные привьются к своей маслине». То есть здесь он указывает на новую прививку. Прививку Израиля к своему собственному корню. И далее, в 25 стихе, мы читаем: «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полнота язычников». Итак, Павел говорит о том, что Израиль частично захватило ожесточение. Но это ожесточение будет иметь временной предел. Оно не будет длиться вечно. И вновь Павел использует выражение, которое мы встречаем в разговоре Иисуса с учениками на Масличной горе – указание на полноту язычников. Позвольте мне еще раз прочесть это место, чтобы вы услышали слова самого Павла. «Ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полнота язычников». И так весь Израиль спасется, как написано: «Придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова, и сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их. В отношении к благовестию они враги ради вас, а в отношении к избранию – возлюбленные Божии ради отцов. Ибо дары и призвания Божии непреложны, как и вы некогда были непослушны Богу, а ныне помилованы по непослушанию их, так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы, ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать». Речь Павла завершается спонтанным словословием. Он восклицает: «О, бездна богатства и премудрости и ведения Божие! Как непостижимы судьбы его и неисследимы пути его». Итак, что хочет сказать апостол, когда говорит, что весь Израиль спасется? Вы помните, что чуть раньше в послании мы находим его слова, что не все те израильтяне, которые от Израиля, но только семя Исаака, только избранный, полнота Израиля. Некоторые понимают слова о том, что весь Израиль спасется, так что в течение истории будут спасены только избранные израильтяне. то есть спасутся не все этнические евреи, но только избранные среди еврейской нации, включая тех, кто был спасен в ветхозаветные времена, кто спасается в наше время и кто еще будет спасен в будущем. Те, кто составит остаток Израиля, так что все, кого Бог предопределил к спасению из числа евреев, будут спасены». Другая точка зрения на этот текст основывается на исключительно духовном смысле слова «Израиль» и относит его таким образом ко всем христианам, ко всем верующим христианской церкви, которые как новый Израиль или как истинный Израиль и обретут спасение. И, наконец, есть третья возможность толкования этого текста, которая говорит о том, что в конце времен наступит массовое возрождение еврейского народа и что в будущем Бог особенным образом выделит свой народ, возвратив огромную его часть в лоно спасения. Ключевую роль в этой полемике играет вопрос о том, в каком значении использует Павел понятие «Израиль». Вкладывает ли Павел в него исключительно духовный смысл, или же использует его в ограниченном смысле применительно к остатку, или же он использует его в прямом этническом значении. В 11 главе есть достаточно вопросов, в ответе на которые я должен буду провести не один час, прежде чем смогу с некоторой уверенностью сказать, что именно стоит за словами апостола. Но мне кажется очевидным, что, по крайней мере, во второй части 11 главы Павел проводит четкое разделение между этническими евреями и язычниками. Если же вы понимаете Израиль здесь только в духовном смысле, то остается непонятным, как вы можете отделить его от языческих народов. Потому что если вы пытаетесь показать различие между израильским народом и народом языческим, это должно быть этническое различие. Если же Павел действительно проводит разделение Израиля и язычников на основании этнического признака, что мне представляется очевидным и бесспорным, в таком случае, в словах апостола, я ясно вижу, что после определенного периода истории искупления, в течение которого наступит полнота язычников, Бог вновь обратится к этническому Израилю. И хотя я не разделяю позицию диспенсионализма, думаю, что этот элемент эсхатологических ожиданий имеет очень сильное основание в 11 главе. Так что, как мне кажется, события, происходящие в Иерусалиме в наши дни, имеют большое значение. Хотя остается неясным, в какой мере израильтяне контролируют Иерусалим, если учесть, что мусульмане контролируют Храмовую гору и другие районы. Это может быть всего лишь короткая интерлюдия, и возможно, что завтра утром израильтяне будут вновь изгнаны из Иерусалима, и город окажется в руках язычников еще на 2000 лет. Не знаю, но события говорят о другом. Они говорят, что на моих глазах происходит какая-то очень важная часть истории спасения». В заключение сегодняшнего разговора мы можем сказать о нескольких вещах, которые помогут вам сделать практические выводы из прочитанного текста. Во-первых, он передает нам сильный заряд уверенности в том, что у народа Божьего есть будущее. И второй вывод, который совершенно ясно и недвусмысленно выводится из этого текста, говорит о том, насколько недопустимо для христианина выражать антисемитские настроения. Чувство ненависти или высокомерие к израильскому народу – большой грех для язычника. Потому что Павел говорит, что с человеческой точки зрения и с исторической точки зрения все те богатства, которые мы имеем как христиане, а мы обладатели всех благ, которые даны миру, перешли нам с человеческой точки зрения от израильского народа, и мы должны помнить, кто мы такие. Мы те, о ком пророчествовал Осия от лица Бога, говоря, что однажды Бог назовет своим народом Лоамми, не народ. У нас нет никаких оснований для хвастовства или надменности в отношении израильского народа.